Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, сентябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Как будто пишет 2 балла пробки в Москве. Не понимаю. На улице холодно по ощущениям. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. О температуре воздуха сообщайте нам в сообщениях. Вот, тавтологических. В Балашихе зато 22 балла, пишет гном. Гномб. Доброе утро, это не запись, пишет Денис. Нет, но ведь если вы просто пишете «это не запись», это же может быть то, что сообщение пришло в записи, и я говорю «нет». Тоже в записи. Как-то по-другому надо формулировать вопрос. Алексей, доброе утро, а вы же на миротворце, что-то запамятовал, пишет Сергей Зет. Да, присутствую. Плюс 4, рублевка, пишет СТ. Плюс 4, утром машина покрылась льдом, пишет Александр. Доброе утро, Трамп продолжает жечь, мы бомбим все подряд и теряем территории. Это Трамп про нас говорит. Эту войну он бы закончил за неделю, у России еще экономика разорвана, они поставили все на карту. Вот-вот, согласен тут, пишет Василий. В чем же мы на карту все поставили? Сейчас все скажу вам по Трампу. Все скажу. Доброе, бодрое, хорошего эфира, пишет Антипаша. Пожелайте мне удачи, я завтра на питчинг прилечу, пишет Глеб Черепанов. Буду продавать свой телепроект. Ну как это так? Вы будете продавать свой телепроект, Глеб? Мы даже не знаем, что это за телепроект, в том смысле, что там, кажется, мы не участвуем. Вы собираетесь зарабатывать денег без нас, а мы будем вам желать удачи, что ли? Ну, Глеб, ну не серьезно. Удачи, на самом деле. Доброе утро. В Митино 6 градусов, от дома отопление включили, пишет Костя. Из Митино в Филях 2 градуса, пишет рука-нога. Дзюба на миротворце тоже уже, пишет 506-й. Температура уретическая, пишет 81-й. Доброе утро, Алексей, пишет Хельга. На Рублевке всегда в плюсе. Доброе утро, пишет Александр. В 6 ч было плюс 2. Ледок на лобовом, пишет СТ. Как же так получается, что страна с разорванной экономикой умудряется Европе угрожать? Где логика в западных лидеров, пишет Юрий? Это называется русофрения. Все, уже есть конкретный термин научный. В чем смысл этого научного термина? Значит, у пациента расстройство, а пациент считает одновременно, что Россия пойдет войной на Европу, вот, и при этом пациент считает, что Россия разорвана в клочья. Вот, понимаете, вот как-то так. Надо сказать, что у американского пациента история повторилась вместе с европейскими пациентами. Грузинский парламентарий сказал Зеленскому вымыть свой рот, пишет Василий. Так и есть, но наше предложение заключается в том, чтобы Зеленский сначала вымыл свой нос. Возможно, тогда его понимание действительности изменится. Доброе утро, я послушал Романа, он сказал, на понедельник будет целый 28. Там повтор все-таки был, Виктор, вы учтите, пожалуйста. В Филях 2 градуса жары, пишет рука-нога. Утро доброе, пишет Нигматулин, вам тоже. Плюс 25, город зима, Иркутская область, пишет Павел. Софью Великую, великую спортсменку, добавили к намиротворец вчера. Пишет Нилс Майкл. Я однажды, когда Софья только получила, ну, заслужила свою золотую медаль, я помню, я за одним столом там с ней сидел, вот мы как-то этот момент праздновали, и так получилось просто, я оказался в компании, там были мои друзья, я подъехал, и она тоже там была. Приятная, скромная, как мне показалось, молодая женщина, ну, то есть только хорошее могу о ней сказать, во всяком случае. Подруга у нее была какая-то вот, как бы вам так сказать, странная. Вот какая-то с ней была подруга, она была странная. А вот она сама была вот такая спокойная, скромная, с медалькой сидела, все. И как-то мне вот хотелось ей добрые слова сказать, но там все время была подруга рядом, которая все время какая-то, вот, вот как бы вам так объяснить, я даже не могу, я вот могу попытаться сказать. Я просто запомнил впечатление об этом человеке. Ну, по типу, знаете, бывает такое вот, какой-то приятный человек, но рядом с ним какая-то вот собачка, которая вот это... шакалит все время. Какая-то злобная, вот невероятно. Ты пытаешься человеку что-то сказать, а там вот все время пена у рта какая-то. Да что ж такое? Вот. И вот, вот такое какое-то ощущение у меня сохранилось от какой-то ее подруги. Вот серьезно, которая рядом с ним сидела, и все время, я все время пытаюсь обратиться, вот мы там поздравляем там все, вот мы смотрели, мы, народ России, я имею в виду. Ну, я, естественно, сразу от лица всего народа России говорю, ну, я по-другому не разговариваю, в принципе, с людьми. Вот, я говорю, мы вот все там, и там, да что ж такое? Да что ж такое? И у меня товарищ, который вот так получилось, он как раз в этой компании был, и он мне просто сказал, подъезжай тут, значит, посидим сейчас, поедем еще куда-то. И я приехал, и я ему говорю, слушай, что происходит? Что, кто это? Вот, почему вот эта дама? Она... Он говорит, я не знаю. Я говорю, подожди, вот на человеке медаль висит, да? Вот вроде как с человеком надо разговаривать. Ну, а это кто? Ну, не знаю, подруга какая-то. Я говорю, ну, можно как-то отвлечь просто? Ну, я не знаю, бросьте кость в сторону, пусть она отбежит там и погрызет. Что происходит, я не понимаю. Прям... Вот так вот, не помню ничего из того, что говорила эта подруга, но вот я только помню ее поведение. Оно вот было такое, знаете... Странно. Поэтому, короче говоря, возвращаясь к вопросу о том, что Софью Великую внесли на миротворец, это печально, это неправильно, все эти расстрельные списки гнусные украинские, это абсолютно омерзительно. Их политика, это политика террористов, их вот эти вот сайты террористические, экстремистские, это ужасно, они туда вносят людей, спорта, культуры, они вносят туда детей. Вот, да, 5 детей на данный момент точно уже насчитали журналисты, которым до 10, там, до 11 лет, дети, просто наши дети, которых вносят туда, и все. Я не имею в виду наши с вами дети, вот, лично, а я имею в виду русские дети. Вот, они занесены туда как угроза безопасности, вот, и соответственно, как цели для того, чтобы там какие-нибудь спец, в кавычках, службы, на самом деле, террористические организации украинские, они за ними охотились, да, ну, то есть это безумие абсолютно, на самом деле не может в нормальном мире существовать такой информационный, в кавычках, ресурс, он просто не может существовать. Ну, просто, как бы, надо понять, насколько это... Насколько это не соответствует вообще всему тому, что там заявляется на Западе в какой-то момент относительно каких-то демократий и прочего. Ну, это расстрельные списки. Вот сейчас вот в Америке убили Чарли Кирка, они, я понимаю их в этом смысле, они там, у них панихида, у них траур национальный, все. Вот, они говорят, да как же так, как это можно своих политических оппонентов вот так вот взять, убить, это на нас покушение происходит. Да вы посмотрите, сайт целый, туда внесена уже вся Россия. Я-то просто давно там, вот, вся Россия уже внесена, уже детей туда внесли, все это список смерти, по-другому это назвать нельзя. И что, и кто-то шевелится где-то, да, там чешется, нет, не чешется, плевать всем. Поэтому, когда у нас уж прям сильно-сильно включаются вот в эту вот панихиду по Чарли Кирку, меня это немножко удивляет. Не в том смысле, что это неправильно сочувствовать другим людям, а в том смысле, что, обратите внимание, пожалуйста, что та сторона вообще плевать хотела. Сколько нас здесь убьют, в каком количестве, как мы друг друга убьем, им вообще все равно. Они от этого удовольствия получают, такое ощущение. Причем без разницы, демократы они там, республиканцы. Лживые заявления Трампа относительно наших потерь, это вообще одно из самых, наверное, таких ужасных, как мне кажется, проявлений лжи. Вот лицемерие катастрофического, вот он все время там рассказывает про какие-то недели, там месяцы, годы, и если бы он был президентом, и вот это вот лицемерное, ой, бедные ребята, там что-то, ой, прям ты такой прям фанат, да, и такой прям любитель, и прям такой страшный вот гуманист, и так ты уж сильно за нас переживаешь, боже мой, прям мать родная, так это все мерзко, вот по-другому не скажешь, так это все... Лживо, так это все вот просто гнилая риторика, гнилая абсолютно от американцев, когда они еще и начинают изображать, что их волнуют наши смерти. Вообще их это не волнует. Вообще. Они от этого получают удовольствие садистское. Вот. Если, ну, допустим, вы скажете, Алексей, ты преувеличиваешь. Я скажу, да. А вот сторонник Трампа, экстремист и террорист Линдси Грэм, который в лицо, да, вот прямо на камеры говорил, о, русские умирают, что может быть лучше? Это он перед Зеленским сидел там, выкобенивался. Это нормально как? Вот он, пожалуйста, вот он. Вот он, персонаж, который сейчас рассказывает, что Чарли Кирка убили, что за атмосфера нетерпимости. Вот, Линдси Грэм. Вот, террорист, ну, откровенный террорист. Без всяких вопросов вообще, никаких даже здесь «но» не может быть. Это просто откровенный террорист. Наслаждается, когда речь идет о погибших наших бойцах. И не только. Где их реакции вот такие же? Где панихиды их относительно убитых наших разнообразных журналистов, политических деятелей и так далее? Где вот это все? Владлена Татарского, когда взорвали, что там, панихида была? Дарью Дугину, когда убили, взорвали, что они там сказали по этому поводу? Ничего они не сказали. Они прямо вот на своем миротворце вот так вот крестик поставили на портрете и сказали, все, сделано. Я вам говорю серьезно. Поэтому, конечно, все это очень и очень плохо. Я говорю самыми простыми словами, но, может быть, они самые доходчивые. Я обратил внимание, что Трамп разговаривает с аудиторией таким образом. Вот я пытаюсь, да, трамповской аудитории донести. Это очень-очень плохо. Так нельзя себя вести. Если американцы будут вести себя так, и их приспешники будут себя вести так, это закончится плохо для них. Это очень плохо. Так нельзя делать. Надо делать по-другому. Теперь заявление Трампа, свежайшее, да, о котором вы сказали. Он сказал, за неделю все закончил бы, если бы он воевал с Украиной. Серьезно, у него есть заявление, там можно долго его цитировать. Он, короче, говорит, у России ничего не получается, Россия там экономика в клочья, как всегда. Вот, а если бы, мол, это была наша война, мы бы закончили все за неделю. Я считаю, что это абсолютно лучший топовый анекдот. Сейчас, ну прям анекдот года как минимум, а то и десятилетия, в Афганистане, Вьетнаме, Северной Корее и ряде других стран. О том, как американцы за неделю бы все решили. Военный конфликт мы бы за неделю решили. Ну тут как бы два варианта. Либо, ну представляем, американцы воюют с Украиной, и Трамп говорит, мы бы за неделю справились. Тут два варианта. Либо он врет и пошел вон. Либо он имеет в виду, что почему вы, русские, до сих пор не стерли с лица земли это недоразумение под названием Украина ядерным оружием. Все, и других вариантов я не вижу. Потому что военные действия, которые бы он завершил за неделю, ты иди это талибам расскажи. Иди расскажи, как бы ты за неделю завершил бы военные действия конвенциальным оружием. Ну давай, давай. Такой смешной, ну правда. За неделю бы мы бы тут бы, сейчас бы все бы, мы бы тут бы... Конечно, конечно. А ну-ка назовите-ка конфликт, в котором американцы что-то завершили за неделю и еще и победили, и закрепили свою победу. Давайте, назовите, вот кто-нибудь назовет. Я вам откровенно говорю, меня Дональд Трамп достал уже до, просто, он довел меня уже до белого коленя своими идиотскими заявлениями. Ну, правда, я понимаю, конечно, что он девелопер, я понимаю, конечно, что его больше интересуют сделки в области недвижимости и гольф-поля, но он совершенно вообще находится на Луне на какой-то, он просто не знает, где находится Армения и Азербайджан. Он при этом рассказывает, как он их помирил люто. Он все время путает все, Албания, какие-то Камбоджи, все остальное. Он ходит, рассказывает о том, что он завершит конфликты какие-то за 24 часа, потом 100 дней, потом еще 50 дней, а потом еще вот это, а потом еще вот это, потом 10 раз меняет свою позицию, потом говорит, Россия бумажный тигр вчера. Ну, я больше не буду говорить, что Россия бумажный тигр. Есть прикол, самый интересный. Откуда это выражение «бумажный тигр»-то пошло? Это американцы, когда всех ядерным оружием пугали? Китайцы в определенный момент сказали американцам, не надо нас пугать своим бумажным тигром. Он, видать, это где-то услышал краем уха, эхололия это называется, когда слышу звон, да не знаю, где он. Ну, или ну, это реальное речевое расстройство, человек повторяет окончание других, чужих фраз, не понимая смысла. Ну, типа, и тогда Мао Цзэдун, не знаю, допустим, сказал, не надо нас пугать бумажным тигром.
А, не надо нас пугать бумажным тигром.
Дональд Трамп. Безумие какое-то. ну, не знаю, я искренне, искренне абсолютно сочувствую в этом смысле нашему руководству, которому приходится работать с этими дебилами. Ну, откровенно, это же невозможно, уж дебилы же. Это какой-то ад. Я честно вам скажу, искренне сочувствовал и продолжаю сочувствовать семье Чарли Кирка. В том смысле, что молодой мужчина, семья, дети остались без отца. Но я посмотрел его вот эту вот церемонию похорон. Это что такое за карнавал? Это что происходит? Это что с американским обществом? Они всегда были такими? Я просто не смотрел на них. Или что-то случилось? Какой-то мужик, который пришел с огромным крестом на колесиках. У него колесико, и он катает этот крест. Серьезно? Жена, которая выходит, выступает, она такая, ну, в красивых какие-то у нее перстни какие-то на руках. Она стоит, плачет, но у нее такой прекрасный макияж, что прям вообще великолепно выглядит. После этого она выходит и говорит: «Я прощаю убийцу». Почему? Почему? Что случилось? Почему она его прощает? И там: «Господи, прости их, потому что, ибо они не ведают, что творят». Потом подходит к ней Трамп, она утыкается ему в лицо, в грудь лицом, он ее обнимает. Потом выходит, значит, ну, потом, не потом, выходит, к нам приехал наш любимый Такер Карлсон, дорогой, который любит метро «Московское». Начинает рассказывать о том, кто убил Чарли Кирка, при этом делает ссылку на библейские сюжеты, да, и вот как всем мешал в определенный момент Спаситель наш Иисус Христос, и потом говорит про каких-то людей, которые ели хумус и решили его убить, и после этого начинает смеяться. То есть он выступает, и, ну, надо сказать, он говорит речь похоронную, то есть вот это похороны человека. И выглядит это следующим образом. Я прям представляю... Вот смотри, вот подача именно такая. Я прям представляю, как сидят эти люди, едят хумус и говорят: «Слушай, что нам с ним сделать?» И кто-то говорит: «Давай убьем его». И дальше я вот прям... Ну, я цитирую дословно со звуками, я интенционно... Это не мой смех будет, вы поняли, да? Я просто заранее предупреждаю, чтобы вы не подумали, что я с ума зашел. Чтобы вы знали, что это Такер Карлсон, походу, сошел с ума. Значит, «А давай его убьем!» Делает Такер Карлсон. Что ты? Ты на похоронах. Ты на похоронах. Что происходит? Ты что, стендап делаешь? Я не понимаю, что происходит? Или я вообще не понимаю американцев. То есть я вообще не понимаю, что с ними происходит. Они прям какие-то сильно другие. Я их себе как-то по-другому представлял. Это настолько теперь уже общество шоу. Это настолько общество показухи. То есть там вообще нет ничего искреннего. Ну как, искренность какая-то же должна быть, ее вообще нет, что ли? И вот этот президент американский очередной. Мы бы за неделю тут победили. Да, конечно, за 24 часа ты уже все уладил, и за неделю бы ты всех победил. Все, поздравляем тебя, дайте ему Нобелевские премии мира все, и пусть идет уже. Ну, это что за человек такой? Ладно, хорошо, я не буду говорить, какой он человек. Может быть, он прекрасный человек, может быть, он прекрасный отец, может быть, он прекрасный друг, я не знаю. Вот это можно было бы спросить у Эпштейна, какой он друг, но Эпштейн умер. Сам взял и убился. Вот. Ну, правда, видео с камер наблюдения так и никто не нашел, но неважно, взял и убился. Эпштейн. Может быть, можно было у него спросить. Не знаю, какой там человек, это Дональд Трамп. Может, прекрасный человек. Прекрасный отец, допустим, муж. Ну, что это такое? Вот что это такое? Это протестантская суть, это не католики с догматами, пишет Василий. Как не католики? Рубио, что, не католик, что ли? Католик. Этот, как его зовут-то? Джей Ди Венс, по-моему, католик. Жена Чарли Кирка, католичка. Католики? Не протестанты. Я понимаю, что некоторые могут сказать, что там суть протестанства, она отличается от католической, там немножко другие отношения, в том числе и к богатству, и ко всему остальному. Но они заявляют себя католиками. Ну, с пепельным крестом на лбу выходит в эфир Марко Рубио в определенный момент. Это человек, занимающий должность, равную нашему министру иностранных дел. У них это называется госсекретарь. Пепельный крест на лбу у него, он выходит, он обращается. То есть можно было стереть перед эфиром. Ну, то есть ты сходил на службу, там пепельный крест тебе на лбу нарисовали вот так пальцем, все понятно. Он стер и пошел в эфир. Он не стирает, он сидит в эфире, у него крест на голове. Черный, вот так, оп-оп, крест. То есть он хочет донести всем информация о том, что он вот и есть католик. Посмотрите на него и... В Америке все сектанты, пишет Улерих. Вот такое ощущение больше возникает, что это уже не католичество никакое, что это никакое не, там, не протестантство, это уже какое-то сектантство. Возьми свет! А мы зарешили бы этот конфликт за неделю! 24 часа, братья! У нас очень хорошие отношения с Владимиром Путиным! Какая разница, какие у тебя лично отношения лично с президентом России? Президент России выполняет определенные действия, исходя из интересов государства. У вас личные отношения, это личные. Я понимаю, что в политике личные отношения тоже важны, но рассчитывать на то, что потому что у тебя личные хорошие отношения, Россия будет поступаться своими интересами геополитическими, геостратегическими, от которой зависит жизнь русских людей. Ну это вообще на чем? О, у нас будет прекрасная сделка. Какая сделка? О чем ты? Где ты хочешь провести сделку? Ну давай мы построим тебе Трамп Тауэр. Ну что ты? Ну что ты хочешь? Гольф-поле открыть? Ну у нас есть в Москве гольф-поля. Это не то чтобы прям самое... Хотя, кто знает, может быть, действительно спрос есть. Ну давайте еще, не знаю, где? В Рязани давайте сделаем гольф-поле. Нет в Рязани гольф-поле? Сделаем гольф... У нас вообще много территорий. Сделаем гольф-поля, будем играть. Придумаем зимний гольф. Будем играть в зимний гольф. Прикиньте, круто. Как хоккей с мячом, гольф на льду. Пожалуйста, сделаем. Почему нет? Договоримся. Ну куда ты лезешь? Ты лезешь в вопросы, по сути, ну, как коренные для нас. И вообще неизвестные тебе. Тебе, который путает Албанию с Арменией. Азербайджан называет Абербайджаном. Потом Камбоджей. Ну, Азербайджан человек называет Камбоджей. Ну, мы смеялись все над Бушем, младшим, который Австралию и Австрию перепутал. Прилетел в Австрию и говорит, где у вас тут кенгуру? Смеялись все. Ну, идиот. Смотрите, у них президент идиот. Он не знает, Австрия, Австралия путает, Швеция и Швейцария. А этот-то чем лучше? Он думает, что Азербайджан это Камбоджа. Ну, посмотрите на него. Ну, это же какой-то, ну, абсолютно идиот. Ну, невозможно же. Нет. А вчера вообще заявил, кто такие Пашинян и Алиев, пишет Финис, да, сидят, значит, в своем кабинете, и им говорят, вот вы недавно встречались с Алиевым и Пашиняном, он говорит, кто, где? Он говорит, ну, Алиев, Пашинян, Азербайджан, говорит, Армения, он говорит, ну, мне нечего вам сказать, конкретно есть видео, все, цитаты есть, пожалуйста, вот журналисты дают. За неделю бы он завершил. Завершатель. 8:30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, еще обсудим с вами. Потому что, а в чем проблема? Я считаю, пишет Алекс Поляков, что США получила своего Ельцина и Горбачева, причем в одном лице. Один позорил страну, другой «реформировал», в кавычках, до развала. Главное, что наша ВПР максимально адекватная и профессиональная, пишет Алекс Поляков. Ну, может быть. Вы знаете, единственный такой моментик только, вот вчера как раз тоже об этом немножко успели, так скажем, пару слов сказать в рамках телеэфира, но как-то, ну, я сказал, другие, мне кажется, не особо зацепились за эту идею. Скажу сейчас, попробуем, может быть, развить, или опять это все просто полетит куда-то и непонятно куда. Ну, давайте, кидаю камень. Смысл такой. Горбачев, Ельцин, да и остальная коммунистическая элита Советского Союза предала Советский Союз. Она не боролась за него, она слила его, этот Советский Союз. Почему? А потому что не хотели жить в Советском Союзе. Потому что врали, что разделяют эту идею, а сами хотели жить как на Западе. А вот Трамп, хоть он и баламут, хоть он и плохо образован, судя по всему, он хочет жить, как живет Америка. Он хочет жить в Америке. И он хочет, чтобы Америка была номер один. У него нет желания вдруг внезапно сказать, что ой, а мы сейчас вот как Китай будем делать там, допустим, или что-то подобное. Ну, во всяком случае, я это не фиксирую. Поэтому не знаю, стоит ли его сравнивать напрямую с Горбачевым или с Ельциным. Горбачев и Ельцин, ну, в глазах нашего народа, я думаю, хотя пытаются некоторые специалисты объясняют, что есть разница между Горбачевым и Ельцином, Горбачева нельзя считать разрушителем и все остальное. Может быть, но есть и те люди, которые говорят, ну, Горбачев, ну, посмотрите, ну пицца хат, короче говоря, понимаете, модное красивое пальто, хотелось жить, как американцы живут. То есть предатель по сути, вот, не человек идеи. Угу. Трамп, наверное, все-таки не может считаться предателем Америки. Вот. Он просто ищет пути доминирования Америки. Он может сделать это удачно или неудачно, но он ищет эти пути. Горбачев искал пути доминирования Советского Союза. Большие сомнения. Ельцин искал пути доминирования Советского Союза. Большие сомнения. Я думаю, что нет, не искал. Потому что, наверное, бы он вел себя по-другому, если бы их искал. Поэтому мне это сравнение кажется неправильным, если честно. Хрущ туда же, к этим двоим, пишет Натали. А вот нет. А вот как раз Хрущев мне напоминает Трампа. И Трамп мне напоминает Хрущева. Вот мне как раз казалось и кажется, что если и сравнивать, то именно с Хрущевым. И вот эти вот все выступления эмоциональные, вон, и все остальное, и восприятие действительности такое, так скажем, упрощенное, да? Недостаточно глубокое для лидера такой серьезной большой страны, как Соединенные Штаты Америки или Советский Союз. А? Один психотип, Хрущев и Трамп, пишет Касс. Вот и я думаю, что, наверное, здесь надо смотреть на Хрущева. То есть считать Хрущева предателем Советского Союза? Нет, нет. Он и Кузькину мать, и все вот это, все обещал, все делал. Хрущев в этом смысле не считается, как мне кажется, предателем Советского Союза. При этом он боролся с внутренней оппозицией, так скажем, с сталинистами. Развенчал культ личности Сталина, вот это вот все для укрепления собственной власти. И это уже похоже на Трампа. Вот это уже похоже. Плюс-минус, нет? Есть что-то? В то время все хотели жить как американцы. Америка через кино и Кока-Колу стала фетишем, так правильно говорить, для советского сапиенса. Я был свидетелем того красно-серого времени, пишет Руслан Николаевич. А Трамп с трамповской кукурузой заигрывал, пишет Нилс. Согласен с тобой, но Союз предала не только элиты, но и большинство из нас тогдашних. Все мы тогда были очарованы Западом, к сожалению, пишет Максим. Да, Максим, я просто слабо верю в революции снизов вообще как таковые. Все-таки должна быть часть элиты, которая будет руководить этой революцией, какой бы она ни была. Революция она, не революция, переворот, как хотите, так и называйте, с разными результатами. Должна быть часть элиты, которая перейдет сначала на сторону, так скажем, другой идеи, вот, а потом уже под это соберет народ. То есть я вот так вот в стихийно организующуюся революцию из ничего, без управляющей силы в виде там партии хотя бы там или чего-то еще, я не просто не верю, я считаю, что это невозможно. Я считаю, что пролетариат, так скажем, ну вот если там о движущей силе революции говорить тогдашней, это, конечно, все замечательно, но если нет направляющей силы, да, управляющей силы, как хотите так называйте, то он, ну, люмпен пролетариат, он может что-то пожечь на улице, он может побегать, он может там друг друга порезать, еще что-то, но обязательно должны быть люди, которые принимают определенные решения, и в какую-то сторону вот эту силу, да, вот это накопленные недовольства и все остальное направляют. Поэтому вот что я ему хотел сказать, и я уже сказал. Да и сейчас половина народу поклоняется Западу, пишет МСТ. Прям Западу, вы думаете, или каким-то, ну, так скажем, полезным вещам, которые мы используем и которые нам нравятся, которые мы получили в результате того, что стали, ну, придатком Запада в определенный момент. Ну, там какая-нибудь стиральная машинка хорошая, автомобиль неплохой какой-нибудь, еще что-то. Но, опять же, здесь уже есть некая альтернатива в виде китайского всего, поэтому, наверное, не так остро это все ощущается и не так остро этот вопрос вообще стоит в повестке. Поклонение благам, пишет Касс. Да, но монополия на блага цивилизации уже, как мне кажется, разбита. То есть, если раньше действительно вот был такой вот весь сияющий Запад и все остальные, а мы такое не умеем, а что, ничего себе, какой прекрасный телевизор, то сейчас-то это уже не так. Сейчас-то это не так. Я вас умоляю, какой сейчас может быть пролетариат? В наши дни пролетариат вытеснен офисным планктониатом, пишет Павел. Павел, я с вами согласен, я не про сейчас говорю. Я про пролетариат говорил как движущую силу тогда. Но в целом, на мой взгляд, ситуация с переворотами и революциями, она неизменна. Если у тебя нет управляющей силы, если в ней не произошло раскола, если элита, часть элиты не решила брать власть в свои руки и другую часть элиты, по сути, сожрать, ничего не произойдет. Вот ничего не произойдет. Есть какая-то робкая надежда, что у американцев раскол в элите? Да, и нам все время пытаются об этом рассказать, что вот у них раскол в элите, вот посмотрите. Но опять же, насколько силен этот раскол, и взгляды их, насколько контрастны. То есть, если посмотреть на их взгляды на внешнюю политику, она одинаковая. Демократы, республиканцы, какая разница? Русские враги, китайцы враги, нам все враги, всех надо наказать, всех надо поставить на колени. Да, ну то есть, внешняя политика их не меняется. Внутренняя. Ну, может быть, вот одни там за ЛГБТ-парады, экстремистская организация ЛГБТ, вот, другие против. Может ли это привести к тому, что они там друг друга начнут как-то неистово убивать? Ну, вот убивают, но сказать, что прямо неистово, пока вроде нет. Пока вроде нет. Опять же, вот когда Трамп там, его сторонники захватывали Капитолий, ну, захватили, постояли, разошлись. Ведь многие тогда обратили внимание, что Трамп ситуацией-то не воспользовался. Он сразу откатил назад, сразу, я тут ни при чем, и перестаньте, да, что-то, ребята, разойдитесь. То есть он не Ленин, конечно. Когда речь идет о реальной какой-то такой ситуации, которая назрела, революционной, и нужен человек, который скажет, а я и есть ваш там Че Гевара, вот Трамп не Че Гевара. Ну уж тем более какой-нибудь Байден там не Че Гевара и все остальные. Они четко эту ситуацию видят. Причем без разницы, как, в каком они находятся крыле. Ну, это на мой взгляд. И они балансируют всегда. То есть вот, да, надо как-то будоражить народ, да, надо собирать электорат под себя, но если вдруг этот электорат начинает действовать так, что это может дестабилизировать ситуацию в стране по-настоящему, а это значит, что некоторые могут оказаться, ну, те, кто сидит наверху, резко внизу, вот здесь уже оп-оп-оп-оп-оп-оп, быстренько устаканили. И все поэтому их протесты, они такие показушные, там, белые, постояли на коленях, что-то там побегали, поколотили какие-то витрины, раз-раз-раз-раз-раз, на нет сошло. Ну, еще что-то, я даже не запоминаю все это, если честно. А Эрдоган послушает Трампа по поводу покупки нефти у России, вопросительный знак, что они все заместят. Ну, короче говоря, Трамп сказал, не покупайте нефть у России, и послушает это Эрдоган или нет. В этом суть вашего вопроса. Вчера Трампу задали этот вопрос, а как бы вас послушает Эрдоган? Он говорит, не знаю, но если бы я его попросил, он бы перестал покупать. Опять вот эти все дешевые вещи. Там Венгрия очень четко выступает, и там опять Сьярта выступает и говорит, слушайте, вот эти вот все какие-то нереалистичные требования относительно нефти, и чтобы мы прекратили покупать российскую нефть, как бы, ну, вернитесь, пожалуйста, с небес на землю. Это как бы вы как бы нам предлагаете просто выстрелить себе в голову, мы не хотим стрелять себе в голову, окей, американцы? Мы как бы с вами, все нормально, но в голову стрелять не будем себе, хорошо? Мы хотим вместе, мы живыми хотим быть с вами, ладно? Зачем Трампу надо было пользоваться ситуацией, вопросительный знак? Он достиг своей цели законным путем, пишет Елена. Я не сказал, что ему зачем-то нужно было пользоваться ситуацией. Я сказал, что он ей не воспользовался, Елена, на всякий случай. Потом, относительно того, что он достиг своих целей законных путем, смотря какие у него цели. Если его цели посидеть бесплодно на своем кресле, то он ее достиг, этой цели. И вот он бесплодно сидит на этом кресле, рассказывая о том, как он бы чужие конфликты завершал бы за день, за неделю, только свои не может. Свои не может. Ну, вот как такая история. Если бы речь шла о том, что Трамп это действительно такой человек революционного духа, и он хочет изменить Америку каким-то коренным образом, переломить сопротивление внутренних врагов через колено, то ему, конечно, следовало бы возглавить протест. по-настоящему. А так получилось следующее. Он его возглавлял ровно до того момента, когда этот протест перешел в фазу, когда нужно действовать. И в этот момент он отошел в сторону и начал разводить руками. Говорит, я тут при чем, я здесь ни при чем. Что как бы и обнажает его истинную суть. Он не революционер. И его оппоненты не революционеры. И не собираются они никаких революций в Америке делать. Они просто борются за, и очень пафосно с элементами дикого шоу такого, да. Борются за, ну, за кресло. Все. Это борьба за кресло. Вот знаете, была такая игра, и наверняка она есть. Ставятся стульчики, и вот люди вокруг стульчиков бегают и постепенно по одному стульчику забирают. И вот кто же последним сядет на стульчик? Вот такая игра. Вот они играют. Ну да, бывает, кого-то убивают в этой истории. Но опять же, мы смотрим, кто убил Чарли Кирка. Да, вот сейчас рассказывают, что это там, наверное, какие-то спецслужбы и прочее, прочее, прочее. Но опять же, разговариваю со специалистами, которые, ну, реально работали в такого рода службах, да, которые там обеспечивают безопасность, проводят там какие-нибудь черные операции, ну, серые операции, как хотите, да. Они все говорят, да не, это мог быть, скорее всего, все-таки, ну, там, одиночка. Ну, это одиночка. И тут начинают все, вот, кто к популизму сильно склонен, начинают, да как это так, да как это одиночка, да это невозможно. Человек-специалист сидит и говорит, да, возможно. Поэтому Чарли Кирка, вот, ну, снес одиночка. Ну, допустим. Вот представьте себе такую ситуацию. Потому что, вот так оно получилось. И вот сейчас все просто наживаются на его смерти. Демократы пытаются наживаться, у них плохо получается. Республиканцы прекрасно наживаются на смерти своего соратника. Прекрасно. У них все получается. Вот вы обратите внимание, они устроили прям шоу. Вот все смеялись в какой-то стране африканской, как хоронят людей, там танцует похоронная команда с гробом. Да, ну помните. А чем это отличается? Вот разве это не танцы с гробом всей похоронной команды под предводительством Трампа? Ну честно, серьезно. Это ужас. Ну, просто, как это оформлено было, это ужасно. Это не похоже на похороны, это было похоже на стендап Такера Карлсона, на какую-то мыльную мелодраму, там, друзей и прочее, прочее, прочее. Я не исключаю, что их действительно это задевает. Я не исключаю, что они действительно переживают. Не исключаю. Но почему-то, когда ты видишь, как они это демонстрируют обществу, свое переживание, свою душевную боль, это какая-то клоунада. Почему? Я без понятия почему. Ну, так оно. Я не знаю. Все. Может быть, они такие. Может, они разучились быть настоящими в сложных ситуациях вообще? Может быть, они вообще разучились быть настоящими? Может быть, они все пластмассовые просто? Ну, серьезно. Пластмассовый мир победил! Макет оказался сильней! Ну, может быть, так? Может быть, прав был Егор Летов просто? Да и все. Вот он, этот пластмассовый мир. Он так выглядит. Даже смерть своего соратника, молодого мужчины, вот, которые, дети которого остались без отца, а, ужасное убийство его на глазах у всех, вот, не заставляет их стать настоящими хотя бы на секунду. Они как были вот в этом политическом процессе, они как в этом карточном домике были, они так и продолжают этот карточный домик складывать. Все, а, так, вот так, переложили, ага, вот, ага. Не знаю. Ну, тогда что? Тогда, ну да, тогда прав Егор Летов, тогда это пластмассовый мир, тогда эти люди, ну, они не умеют быть искренними. Они умеют быть яркими, они умеют быть вызывающими, да, они умеют быть разными, но они, самое главное, не умеют быть настоящими, потому что настоящим не надо уметь быть, им надо либо быть, либо не быть. Все. Ты либо настоящий, либо ты не настоящий. И это все какие-то личины, это какие-то маски. И поэтому начинается. Вот опять вот сейчас заявление прошло, да. Мария Захарова делает заявление относительно... Ну, ее спросили, это в интервью ТАСС, насколько я знаю, почему Трамп так резко говорит о России. Резкие заявления, которые Трамп в последнее время делает в адрес России, являются, ну, это прямая цитата, тактикой для ведения переговоров. Говорит Мария Захарова. То есть это вот такая тактика у Дональда Трампа. Ну, я написал, что а кто-то может объяснить Трампу, что это плохая тактика для ведения переговоров с нами? Я думаю, что американцам стоило бы... Я думаю. Возможно, если кто-то из американцев меня слушает, возможно, они, ну, как-то... Ну, не знаю. Рассчитываю на какие-то бредовые вещи опять, да? С нами лучшая тактика переговоров – это честность. реально, с нами это так. Честность, правда. Правда, давай правду. Ты развязал конфликт. Ты развязал конфликт. Американцы, вы развязали конфликты. Мы это знаем. Вы перевернули Украину. Так. Вы сделали из них антирусских. Так. Вы этот конфликт продолжаете через третьи страны. Так, так. Призывать нас остановиться и прочее, это, ну, это как Гитлер бы призывал нас остановиться, потому что хватит. Что вы творите, говорил бы Гитлер в определенный момент. Перестаньте, вы сторона конфликта. И то, что вы делаете вид, что вы из нее вышли, и мы даже, я даже не знаю, зачем подыгрываем в этом смысле. Да, да, американцы вышли из конфликта. Где они вышли? Где они вышли? Они деньги перестали посылать, оружие перестали посылать, заявления свои идиотские делать. Разведка перестала американская работать. Старлинки отключили над Украиной. Что за бред-то вообще, я не понимаю. Куда они вышли? Никуда они не вышли. На месте они. Они вышли в том смысле, что теперь они, если вдруг мы начнем там свое ядерное оружие двигать, они будут говорить, ну, не по нам же. Все, по нам-то. Мы тут ни при чем. То есть они сделали вид опять, что они вышли. Вот. Я считаю, что с нами лучший разговор – это правда. Ну, такой мы народ. Так получилось. Вот для нас очень, очень важно, правда. Искренность важна для нас. Я не исключаю, что для многих других народов тоже самое главное – это искренность, правда и так далее. Но у меня вопрос к американцам в этом смысле. А вы можете быть искренними вообще? Или ваши натянутые улыбки вот эти, вот, которыми вы так гордитесь, это предел ваших возможностей? Очень хорошие отношения. О, как я переживаю за русских солдат. У тебя очень хорошие отношения? Ты переживаешь за русских людей? Прекрати спонсировать убийство русских людей. Почему ты годами это делаешь? Почему ты это не прекратил в первую же секунду, как стал президентом? Давай. Давай, прекрати финансирование. Скажи своим вассалам в Европе, чтобы они не лезли в этот конфликт. За 2 недели все завершаем. Все, что нужно, завершаем. Отдай нам эту марионетку киевскую вонючую, хрипящую, наркомана этого. Просто отдай. И не лезь туда, куда тебя никогда не звали, и где ты исторически никогда не был. То же самое к французам и остальным. Вы не имеете никакого отношения к Киеву, вы не имеете никакого отношения к Одессе. Это не ваша земля, это не ваша история, это не ваши проблемы, это не ваша семья, это не ваши там братья, не братья, без разницы вообще. Это вообще не ваше, вас здесь быть не должно. Вас здесь не должно было быть при Наполеоне, вас здесь не должно было быть при Гитлере, вас здесь быть не должно. У вас есть свои там какие-то земли, можете в своих землях жить. Пожалуйста, сюда не надо переть и рассказывать нам о том, что вы тут какую-то правду и демократию привносите куда-то. Вы никуда не привносите никаких прав и демократий. У вас правды нет даже на лице. Вы не имеете возможности говорить честно. Вы все время врете. Вы врете даже в самые сложные моменты для себя. Казалось бы, когда уже, ну, невозможно эту личину держать, вы все равно ее держите. Все время вот это вот уродливое нечто. И везде надо улыбаться своими унитазными зубами. Ну, серьезно. Вот везде надо улыбаться. Ну, как это так? Ну, тут твоего сторонника убили. Улыбается стоит. Чего ты улыбаешься стоишь? Что ты улыбаешься стоишь? Ты идиот. Безумие. Либо я что-то вообще не понимаю абсолютно, что там с американцами происходит, либо действительно с ними произошли страшные вещи. Они превратились в общество шоу. Шоу. Показное общество. Да, шоу. Демонстрация. Демонстративное общество. Все. И кроме демонстрации у них ничего не осталось. И они все время что-то демонстрируют. А сейчас мы пустим скупую слезу по щеке. Снимите крупно. Все. Медиа-шоу. Ну, медиа-общество. Не умеют быть настоящими, не знают, как к этому вернуться. Тогда в чем заключается величие той Америки, которую хочет Дональд Трамп куда-то вернуть? Где? Что имеется в виду? К чему он хочет вернуться? Как неискренний человек может найти искренность? Как человек неправдивый может найти правду? Или, может быть, речь идет о величии в рамках лжи? И величии в рамках вот этого театра постоянного, абсурдного, идиотского? Какое величие может быть в таком случае? Но если ты не можешь говорить как есть, в чем твое величие, в чем твоя свобода вообще? Ну, Трамп, если не может говорить как есть, а он, видимо, не может говорить как есть. Потому что если бы он мог говорить как есть, он бы говорил. Но нет, все время вот эти игры. Почему? «Жизнь по Пелевину, постмодернизм воплоти», пишет Александр. «По Станиславскому не верю», пишет Григорий. Куба. Что-то тут про Кубу написали. Тоже не наше дело. И Ирак, и Африка, пишет Джекпот. Давайте так. Если Ирак и Африка не наше дело, и Куба не наше дело, то и Украина не дело американцев, правильно? Давайте разговаривать о зонах ответственности, хорошо. Так мы говорили, что глобальная безопасность должна быть построена с учетом интересов всех игроков. Давайте. Вот есть регион, да, например, Северная Америка, есть Соединенные Штаты Америки, которые, допустим, будут доминирующей державой в регионе. Пожалуйста, а что, мы против, что ли, я не понимаю? Мы против? Мы что, ядерное оружие на Кубу привезли сейчас? Мы им угрожаем орешником с Кубы? Ну, что мы делаем? Может быть, мы Мексику вооружили против Америки и погнали ее в бой? Мы это сделали? Нет, мы этого не делали. Может быть, мы заявили о каких-то вещах, там, я не знаю, Техас принадлежал Мексике, надо вернуть. Что-то было такое? Нет. Нет. Так в чем проблема-то? Ну, а по поводу, что вы там говорите, Ирак? Ну, Ирак. Ирак, тут же рядышком Иран. Иран – прикаспийское государство. Каспийская акватория важна для безопасности нашей, вы сами понимаете. У нас есть три акватории, невероятно важные для нас с точки зрения безопасности нашего государства из-за положения географического нашего государства. Ну, так получилось. Каспийское море, Черное море, Балтика. Балтику они отжали чуть более чем полностью, практически. И сейчас там не дают нашим самолетам даже изо всех сил летать, угрожают, что они сбивать их будут, хотя наши ничего не нарушали. Черное море, они попытались забрать почти все. У них не получилось. Самая большая проблема – это, что они не смогли забрать Крым. Тем не менее, они пытаются забрать полностью под себя Черное море, натовцы. Ну, Кавказ, они для этого, естественно, дестабилизировали тоже, для того, чтобы контролировать Черное море. Были даже у них там псевдообъединения специальные, в куда входила Грузия, Молдавия, там и еще что-то. Армения, по-моему. Для того, чтобы контролировать, или Азербайджан, для того, чтобы контролировать море Черное. Потом и Каспий им надо отжать. Поэтому невероятно интересен Иран, поэтому невероятно интересен Азербайджан, поэтому невероятно интересен Казахстан. Почему? Потому что с этих акваторий хорошо контролируется Россия. Военными методами. Ракеты, все что угодно. Есть определенное морское право, которое дает возможность подходить тебе, по-моему, 10 миль, если я не ошибаюсь, от берега. Ну, что такое 10 миль? Давайте будем говорить откровенно, для современных ракетных вооружений это вообще ничто. Поэтому просто представьте себе, там, не знаю, 16 километров вот, от ваших границ. И там стоят корабли, катера, на них крылатые ракеты, все. И вот город какой-нибудь прибрежный. Но это все равно, что подводные лодки советские всплыли возле Статуи Свободы. Вот, ну, понимаете, да? Вот, ну, что такая картина. Вот, которую мы очень любим вспоминать, повторять, и что это было бы правильно. Ну, только они к этому и стремятся, только в нашу сторону. И вот вам акватория я назвал. Это только с одной стороны. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, сентябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. О движении и о погоде пишите нам в Telegram, говорит МСК-бот, или смс-ками можно, но лучше все-таки в Telegram. Операцию на Кубе разработали в ответ на решение американцев разместить ядерные ракеты в Турции. Это вынужденные меры. Если бы в 79-м году наши войска не вошли в Афганистан, туда бы зашли американцы. Так что прежде чем говорить то, что нужно сначала немного историю подучить, пишет Александр. Правильно, Александр, вы говорите все. Только я не понял, кому вы советуете срочно подучить историю. Трамп каждому говорит, что классный парень, у нас с ним хорошие отношения, и в то же время с улыбкой продолжает на всех давить, пишет Мик. А если Эрдоган попросил бы Трампа не продавать свою нефть никому в ответ на просьбу не покупать, пишет рука-нога. Это было слишком дерзко. На Полежаевской плюс 6, пишет СВ. Жара на Полежаевской. Вот MT Wars говорит, что в новостях пишут, что в Краснодарском крае НПЗ горит. Третий раз один и тот же. Так они атакуют нашу энергетическую инфраструктуру. А мы можем Старлинки отключить, пишет Умка. Но я думаю, что если бы могли бы, отключили бы. А если Эрдоган попросил бы Трампа... Да, да, это было уже, извините, это повтор. Несколько раз одно и то же сообщение. А памятник от демократов Капитолия, Эпштейну и Трампу, держащих друг друга за руки, видели? Да видел, только что это меняет. Вот в Псковской области взрыв был. Если взять методы Запада, то в ООН показываем фото пьяных грибников, говорим, что это диверсанты эстонские, и объявляем, что будем отстреливать всех, кто блуждает по лесам в этом районе, предлагает Федоров. Как же скучно, мы в застое жили, в школах не стреляли, по ночам не бомбили, пишет Ермаков. Передай привет, пожалуйста, моему другу Лосеву Сергею в Беларусь, пишет Джафар. Ну, привет. Ну, ладно, ладно. Ну и что, что мы еще с вами сегодня не поговорили из интересного? Что у нас увлекательное есть? Что, какие разъяснения по каким вопросам нам требуются, может быть, а может быть и не требуются? Если честно, опять мы все про рыжего баламута разговариваем. А, кстати, он подписал указ о сделке по ТикТок. Компанию оценили в 14 миллиардов. Цитата. «Самое важное то, что это защищает безопасность данных американцев и гарантирует, что ТикТок останется доступным. Эта сделка гарантирует, что американская организация, американские инвесторы будут фактически контролировать алгоритм», сказал Джей Ди Венс. ТикТок можно удалять. Все, это теперь очередная американская помойка, судя по всему, если сделка, да, пройдет, то уже 100%. Поэтому надо это все к чертовой бабушке сразу удалять, что это будет все то же самое, что с Facebook и прочими вот этими вещами. Какая же Мелания Трамп красивая на фоне Зеленской, пишет Ростислав. Я могу сказать, что Зеленская какая-то некрасивая, или там Мелания Трамп какая-то невероятно красивая. Меня, честно говоря, ну, есть так откровенно, вообще не волнует, насколько там красивый кто-то или некрасивый. Меня интересует только суть вопроса. Все эти истории с первыми леди, а это модно, да, на Западе, это их такая вот фишка, вот какие-то первые леди должны быть обязательно. Все это опять для кухарок, так не в том смысле, что я хочу кого-то оскорбить, но это вот для женской аудитории, которая политикой, может быть, не сильно интересуется, но поскольку мужья, может быть, интересуются, так было раньше, во всяком случае, сейчас-то, наверное, нет этого разрыва, вот, нужно было что-то, вот, а вот у него там рядом какая-то есть женщина, она вот как-то там особенно одета, она как-то там себя особенно хорошо проявляет, она вот занимается благотворительностью, она вот там какие-то платья где-то шьет, каких-нибудь африканских детей спасает, еще что-то. Ну, это вот элементы пиара. Первая леди, мисс планета, мисс вселенная. Да-да-да, вот что-то типа того, Нигматуллин. Почему рыжий? Ощущение, словно весь мир дальтоники. Он крашеный, пишет Лис Хитрый. Ну, если он крашеный, то он рыжий все равно получается по итогу, когда крашеный. Получается, конец СВО – это конец Украине, в противном случае, ведь они же будут постоянно нам гадить и запускать беспилотники, пишет Мик. Мик, получается, что конец Украине тоже может быть не конец СВО, потому что если бы это были действительно, это было военное противостояние с Украиной, но это же военное противостояние с Западом, где Украина – это инструмент в руках Запада. Готово, ТикТок удалил, и глобальный, и китайский, пишет Андреа. Как хорошо, что я его так и не устанавливал. Я, по-моему, когда-то, когда он только появился, значит, пошел в гору, я думаю, ладно, установлю, и, может быть, что-то туда буду делать. По-моему, я его установил, какой-то аккаунт там сделал себе, и, короче говоря, по-моему, так ничего и не выложил туда, если я не ошибаюсь. Как-то меня вот этот ТикТок не зацепил. Туповатый какой-то контент мне показался, наверное, в нем. Но, с другой стороны, я понимаю, что одно дело, что там кому-то нравится, не нравится качество интеллектуальное, да, так скажем, информационное контента, а с другой стороны, опять же, если это рассматривать как инструмент распространения определенной информации, а значит и определенных взглядов, TikTok вещь максимально эффективная. И настолько эффективная, особенно если ты распространяешь информацию среди малообразованной аудитории, которая в восторге от вот этих всех коротких видео, настолько эффективная, что аж американцы, видите, заволновались в какой-то момент и подумали, а, нет, так это не пойдет, мы должны контролировать информацию, потому что если китайцы контролируют информацию, это значит, что они контролируют смыслы. Давать китайцам контролировать смыслы мы не можем. Ну и вот началась эта битва за TikTok, в которой американцы, как они заявляют в данный момент, я так понимаю, считают, что уже одержали победу. У меня был предустановлен на новом телефоне, пишет Михаил, попробовал посмотреть, что это такое, а когда понял, что потерял 2 часа своей жизни в пустоту, удалил, пишет Михаил. Тупого контента и на наших площадках полно, пишет Сергей. Естественно, на любой площадке полно тупости. Книги бывают образованных, интересных авторов, бывают откровенных тупиц. Все что угодно может использоваться для донесения информации. Вопрос только в том, как, так скажем, вот это вот качество информации в той или иной среде, какое оно уже сложилось в превалирующем плане. То есть вот когда ты заходишь в какую-то, допустим, соцсеть, и ты смотришь качество информации, смотришь в том числе и качество подписчиков, потому что вы знаете, да, глупая информация собирает глупых людей, информация сложная, она собирает людей, которые посложнее или пытаются быть как-то, ну, поинтереснее, посложнее, что-то узнать новое для себя. Поэтому есть соцсети и есть контент, сейчас это называется, который, ну, признан и по комментариям под этим контентом, по самому контенту и по совокупности этого всего соцсети признаны тупыми. Ну, для, так скажем, для глупых. Есть для поумнее. Вот. Есть даже рейтинги, которые там в определенный момент сами западные, ну, аналитики, назовем их так, подводили, где самые глупые комментарии в интернете. И там, я помню, лидировал на тот момент, по-моему, Инстаграм, или YouTube, вот здесь я могу ошибаться, вот. В общем, чем сложнее информация, чем она менее визуальная, чем она более текстовая, чем сложнее эти тексты, тем меньше, 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 меньше людей, которые готовы это воспринимать, и тем умнее и точнее, так скажем, аудитория. Поэтому ценность подписчиков обычно в сложной информационной среде, она гораздо выше, чем ценность подписчиков в том же самом TikTok. Вот. Почему? Потому что TikTok, он, ну, на всякие глупости может собирать миллионы просмотров, а на глупости миллионы просмотров, ну, даже в том же самом Telegram ты вряд ли соберешь. Поэтому вот эти люди, которые добились какого-то успеха вот в таких социальных сетях, где на визуал в основном все работает, они, когда начинают открывать какие-то параллельные себе площадки в текстовых, так скажем, в соцсетях, ну, вот я именно говорю о Telegram, они какую-то аудиторию привлекают, и она может быть достаточно массовой, но ты, например, заходишь просто посмотреть, а что они там делают, а видно, что делать им там нечего в этих соцсетях, и это используется как некая просто параллельная площадка, на которой что-то выкладывается, но сказать, что она, так скажем, этому автору, контент-мейкеру, как хотите, так и называйте, очень сильно нужна, и он знает, что в ней делать, ну, нельзя так сказать. Но, тем не менее, в любом случае, если где-то кто-то там поймал удачу за хвост, поймал какую-то большую аудиторию, пытаются люди, конечно же, эту большую аудиторию сразу на всех площадках собрать, просто потому что это монетизируется. Если все леди пронумерованы, то где я могу посмотреть порядковый номер своей жены, пишет рука-нога. И только, ну, понятно, порно-сайты вне политики, принципиальные ребята, пишет Александр. Я всегда привыкла, что человек у власти должен выглядеть по протоколу, в кавычках, что ли, соответственно, статусу, пишет Яна. Ну, это тоже менялось. Понимаете, политик так или иначе, особенно если речь идет о, в кавычках, демократических процессах, он должен пытаться нравиться аудитории. Да и не просто аудитории, а именно той аудитории, которая принесет ему победу. да, и, соответственно, политики, исходя из того, какая аудитория в их там стране, да, они пытаются и создать некий образ, который будет, как говорят, заходить этой аудитории, привлечь максимальное количество неких людей, которые будут за него голосовать. Ну вот, вы же видели этих так называемых американских либералов, их кто-то называет леваками, я не понимаю, почему их называют левыми, они никакие не левые, у нас какой-то вот сбой в определенный момент в терминологии произошел. Ну вот это разнообразная толпа извращенцев, да, которые отрицают все традиционное и приветствуют все нетрадиционное. Ну, представьте себе, человек традиционно одетый, в нормальном костюме, хорошо выглядящий, в рубашке, хорошо говорящий, там, без татуировок на лбу, он им не понравится. Им нужен такой человек, который будет ну, соответствовать их пониманию прекрасного. А их понимание прекрасного – это там синие или там, розовые волосы, это какая-нибудь серьга в носу, ну, вот это все в таком духе. Вот. Но наши же и Путин, и Лавров всегда одеты идеально, пишет Яна. Да, потому что у нас консервативная публика. У нас и поэтому политики такие у власти консервативные. Ну, просто это характеристика нашего народа на самом-то деле. То есть вот вы посмотрите на нашего президента, как он одет, какие у него манеры. И обратите внимание на его политический успех долгие годы. Да, он находится на Олимпе, это очевидно абсолютно. Почему? Потому что нам нравится так. Нам нравится так. Нам нравится, когда наш президент выглядит так. Нам не нравится, когда наш президент, например, пьяным дирижирует оркестром. Это не наша тема. Нас это не вдохновляет, нас это не заводит. Нам не нравится, когда наш президент в Америке говорит: «Господи, благослови Америку». Нас это отторгает. Нам присуща сакрализация власти, нам присуще особое отношение, в принципе, к власти. Мы можем это отрицать, но мы считаем, что если какой-то человек находится у власти, если он нас ведет вперед, если он возглавляет нашу страну, то это не просто так. Мы не воспринимаем власть как некий просто там менеджмент, да, как там говорят. Это просто чиновник, который должен нам служить. У нас в некотором смысле, как некоторые говорят, такое восточное восприятие власти. У нас есть некий лидер, этот лидер говорит напрямую с Дао, да, общается с бесконечным вечным. Вот, он должен быть примером. Вот, и когда и если вдруг появляются какие-то, вот, так скажем, в кавычках, там, политики современного западного типа на политическом ландшафте российском, они воспринимаются нами как клоуны. Все. Это что за клоун? Ты что вообще в себе? Ты как себя ведешь? Да, даже консервативные политики, подача которых была слишком экспрессивной, воспринимаются уже не так, как будто бы им можно доверить руководство страной. Я имею в виду, например, Жириновский. То есть талантливый, образованнейший, интереснейший человек. Его слова многие стали, вы видите, реальностью нашей. То есть он умел видеть ситуацию, и горизонт его вот провидения, так скажем, был около, ну, я так вот грубо скажу, 30 где-то лет он видел вперед. Я помню видео, где Сергей Доренко предсказывает ситуацию на 10 лет вперед, как раз там к 2025 году, и он говорит: на 10 лет вижу, дальше не вижу, уж извините, типа все, вот мой максимум на 10 лет вижу. Вот Жириновский это было 30 где-то лет вперед, то есть вот настолько, это очень талантливый человек, крайне талантливый, но у него была манера другая. Она была вот такая, вот какая она была, там сами слова подбирайте, как хотите, так и описывайте. И это уже в некотором смысле многих людей, избирателей, так скажем, отталкивало от Жириновского, потому что а какой-то он слишком экспрессивный, а какой-то он уж слишком резкий, а какой-то он как будто бы несерьезный. Несерьезно, а нам надо, чтобы был человек серьезный. Да, с юмором, да, пока, да, надо, чтобы было видно, что наш лидер, он рядом с нами, и он такой же, как и мы, в том смысле, что он, там, может, картошку вареную любить. Ну, понимаете, да, о чем идет разговор? Но при этом он должен быть точно человеком серьезным, с шуткой, шуткой. Тоже, да, да. Ну, вот у нас президент же часто шутит, на самом деле, и очень точные у него вот эти вот все вещи. Сейчас, конечно, этого меньше, он говорит сам, что за время боевых действий он практически перестал шутить там и смеяться, в принципе. Но мы знаем, как президент, когда в хорошем настроении, да, когда все хорошо, как он юморит. Это все видно тоже, мы это все знаем. Но для нас важно, чтобы этот человек был серьезным. То есть у нас вот, когда мы смотрим на национального лидера, в нем должны быть и черты отца. Причем отца не тот, который отец пришел и там, что там, ворвался, и там подзатыльники нарезал. Нет, это отец, который заботится о себе, о здоровье, о семье, который вот занимается спортом, который всегда на работе, который серьезен, который послушает тебя, если у тебя что-то не так, ты там говоришь, у меня что-то не так, вот. А если кто-то там нападает, он защитит. Ну, то есть вот есть этот момент, это для нас важно. Мы такие люди, да, мы консервативные, да, наш консерватизм проистекает из того, что наша страна построена в результате того, что мы в определенный момент приняли православную веру, ну, христианство мы приняли, патернализм там это ну, абсолютно органичная вещь. Абсолютно органичная вещь, да, ну, там, даже вот вы можете с любым священником пообщаться, и кто главный в семье, вот спросить у священника, да, это очень сложный вопрос для людей современных некоторых, особенно в западных обществах, кто же главный в семье, и начинается, вот кто главный в семье, вот вам вопрос, пожалуйста, вот, например, вы бы задали священнику, а? Мужчина? Нет, Бог. Бог. Господь, да, семья малая церковь, Господь главный, мужчина слушает и как бы следует, по сути, да, тем правилам, которые Господь придумал для людей, вот, и которые он даровал людям. Мужчина следует, женщина помогает. Вот. Дети, их вообще надо воспитывать. Вот. У нас, кстати, зачастую и в определенный момент модель эта переворачивается, и у нас главный в семье становится ребенок. Да? И все в обратную сторону получается. Такое тоже не очень правильно, но, тем не менее, такое есть. Соответственно, а почему Бог главный? Что значит Бог главный? Как бы он что, он с нами вот за ужином здесь или где-то? Но на самом деле, так-то по-хорошему, если ты перед ужином благодаришь Господа, то это значит, что он с тобой за столом, конечно, есть. Там есть даже технологии, как правильно резать хлеб. Ну, вот, его надо не до конца дорезать, а вот там надрезал и отломил. Там есть хитрости всякие разные. Ну, не хитрости, а, так скажем, ритуалы, о которых мы уже давно тысячу лет забыли. Некоторые о них начинают рассказывать. Мы говорим, зачем это все нужно, это какой-то формализм, это не работает. Что такое Господь? Господь это свод правил. То есть, как это надо воспринять? Это закон. То есть у нас есть закон Божий, допустим. Ну, допустим, мы уже общество не такое, там, богобоязненное, и мы, там, другое общество, у нас есть закон, да, и есть тот, кто этот закон несет, во-первых, он несет его в себе, этот закон, ну, мужчина должен так делать, и он остальным тоже говорит, как этот закон соблюдать, и следит за соблюдением этого закона фактически, то есть в этом роль руководителя. Ну, как-то так. Поэтому, когда мы говорим, я сильно в сторону, видимо, ушел, когда мы говорим, а почему вот у нас наши политики выглядят так? Потому что мы такой народ, который не приемлет клоунады в серьезных вопросах. Не приемлет вообще никак. Нет, нами не может руководить человек, который несерьезно выглядит, несерьезно говорит. Вот эти вот, знаете, европейские политики с цветастыми носками начинаются. Мы это все воспринимаем как духовную педерастию какую-то. Это все, ну это что такое? Что это начинает? Как он выглядит? Это клоун какой-то. Вот эти все Стубы, да, все эти Макроны. Хотя Макрон, кстати, неплохо одевается в целом, но его поведение, оно вот такое какое-то... Как, вы знаете, слово «фанфарон» в голове почему-то возникло. Насколько это точно, не точно, сами решайте. Неужели? А как же Ельцин, пишет Светлана? Ну, давайте будем говорить откровенно. На первых порах, когда еще Ельцин был коммунистом, он нормально выглядел, он нормально говорил, он был близок к народу, и все было в порядке. Другое дело, чем это потом обернулось. Ельцин, у него был серьезный недуг, да, и этот недуг называется, как мне видится, алкоголизм. И, конечно же, мы наблюдали собственными глазами фактически распад личности в прямом эфире. Но мы это наблюдали уже когда? Когда наш народ мог повлиять на это или уже не мог повлиять ни на что? Мы же уже это наблюдали в тот момент, когда потеряли страну. И мы занимались вопросами какими? Выживание. Не правда ли? Да, там, вписываться в рынок нам надо было, там 30 миллионов не вписались и все остальное. Ну, когда вы приводите в пример Ельцина, особенно позднего Ельцина, который, ну, объективно перед камерой просто уже разваливался, все, это было так. Вы же возьмите еще и в оборот свой, да, такой вот интеллектуальный, само свое отношение к Ельцину. То есть, если бы я вам сказал, наш народ не любит несерьезных политиков, и вы бы мне сказали, подождите, ну вот Ельцин несерьезно выглядел, но мы же его любим. Ну, мы же его не любим. Мы его не любим, мы ему не благодарны. И нет, ну, есть те люди, которые Ельцину благодарны, там, многие карьеры там сделали и так далее, все это понятно. Личная благодарность – это личная благодарность, но мы его не любим. Мы не благодарим его, мы не вспоминаем его как наших великих других правителей, да? Нет, мы его не вспоминаем, нам он неприятен. Ну, так получилось. Вот, поэтому важно, чтобы образ был правильный для нас. На Западе в определенный момент они пошли вот по такому пути, что власть – это обслуга, ну, реально. Вот, это вот какие-то вот непонятные люди, которые вот здесь должны сейчас выполнить задачи, якобы ими народ руководит, это все чепуха, естественно, народ никем не руководит, ими руководят олигархи. То есть это называется олигархия. Люди с крупными возможностями в сфере финансов. Поэтому вот эти вот политики все петушиного толка, я имею в виду разукрашенные и яркие, очень сильно, с яркими заявлениями, которых меняют иногда, они могут быть разных, из разных слоев населения, они могут быть разного цвета кожи, они могут быть разного пола, они даже могут придумать 50 гендеров себе, все что угодно можно делать. Вот, меняют их для привлечения внимания, для отвлечения внимания. Вот, они, собственно, и меняются, эти политики. А власть придержащие люди, люди, которые концентрируют в своих руках реальное управление, да, деньгами, старую норму ударения лучше применять, приятнее звучит, они не меняются. И вот они серьезные и выглядят серьезно. Ну, так вот получается. Ну, вот они вот выглядят серьезно. Они собираются в своих этих прекрасных клубах, у них прекрасные костюмы, у них все хорошо, у них хорошо выглядят их семьи. Нет, среди них есть тоже странные люди, я согласен. Но, опять же, иногда это используется для того, чтобы демонстрировать некую близость там к народу какой-нибудь. А Марк Цукерберг у нас ходит в майке. Но, тем не менее, когда Марк Цукерберг идет отчитываться перед, там, допустим, чиновниками американскими за работу своих соцсетей, он в костюмчике, в галстучке, красиво выглядит, хорошо пострижен, прекрасно говорит, никаких вопросов быть не может. Не в майке он сидит, в какой-нибудь там обляпанный. Поэтому и Зеленскому было такой определенный момент, как бы, чувачок, а ты одеться не можешь нормально? Как бы, ты, как бы, прикинься хотя бы нормально. Почему? Потому что Трамп, несмотря на всю его клоунаду, он все-таки любит вот, вот эту консервативную красоту. В одежде, по крайней мере. Он любит вот это все. 9.30 новости. «9.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте еще раз. И пару новостей тоже появилось интересных. Еврокомиссия предложила продлевать антироссийские санкции решением простого большинства в обход Венгрии, сообщает издание «Политико». Ну вот я написал сразу в Телеграм у себя, буква закона, процедура, легитимность, да-да, конечно. Это просто к слову, на всякий случай, что закон, что дышло, да, повернул, вышло. Как раз вот вам европейцы, которые все время говорят о каких-то процедурах, что можно, что нельзя. Все можно, все льзя, если нужно. И венгров можно в бараний рог скрутить, какими бы они там членами НАТО, ЕС не были, без разницы, если надо, то без всяких венгров в обход просто до свидания, в нарушение всех собственных законов сделают. И сделают. И сделают. Дальше. Экономист. Экс-премьер Великобритании Тони Блэр может возглавить администрацию переходного периода, которая будет управлять сектором газа. И он уже разрабатывает план управления после окончания военных действий. Вот пишу. Добрые британцы признали Палестину, чтобы ее оккупировать. Какая неожиданность. Какая вообще просто... Не бывало такого никогда. Хотят вернуть себе палестинский мандат, который потеряли, сколько там, 77 лет назад. Вот забавно, правда? Сидят, критикуют Нетаньяху. Что ты творишь, Нетаньяху? Как ты пытаешься оккупировать Газу? Разве можно так оккупировать Газу? Смотри, как надо оккупировать Газу, Нетаньяху, говорят британцы. Господи, какие лживые сволочи. Давайте. Guardian тоже, кстати, об этом пишет. И вижу, RT сделали подборку, как будут управлять анклавом британцы. Кстати, идею поддерживает якобы Вашингтон. Согласно предложению, Блэр будет руководить органом под названием Международное переходное управление газы, в скобках ГИТА. ЗИТА и ГИТА. Оно будет иметь мандат высшего политического и юридического органа на срок до 5 лет. Предполагается, что ГИТА может сначала базироваться в Эль-Арише, административном центре египетской провинции, недалеко от южной границы анклава. Затем оно войдет на территорию в сопровождении многонациональных сил, одобренных ООН и состоящих преимущественно из граждан арабских стран. План предусматривает окончательное объединение всей палестинской территории под управлением палестинской администрации. Согласно ему, палестинцев не заставят покинуть территорию. В случае одобрения Блэр будет возглавлять секретариат в составе 25 человек и председательствовать в совете из 7 человек, который будет курировать работу исполнительного органа, управляющей территорией. Ой, британцы, ой, прям, ну, не могут они оставить свое былое величие. Вот, оказывается, о чем Трамп и Карл переговаривались. Вот, оказывается, какие интересы у них. Ну и что? Поэтому Трамп так злится на Россию. Россия плохая? Интересно, что? Разменяли вопросы, да? Ладно, так, куда-то я это хотел. А, вот я вот хотел ребяткам подкинуть своим друзьям, товарищам, чтобы они тоже анализировали. Так, ну и каков же замысел у экономики ЕС эвтаназия? Зачем, пишет дело техники? Да нет, не таков замысел. Замысел иной. Оторвать Европу от России, оторвать Европу от вообще других центров влияния, таких как Китай, там транзит через Россию и так далее, тоже. И сделать Европу полностью вассалом Соединенных Штатов Америки. Угу. Это первый план. Второй план по поводу эвтаназии. Ну, что-то умрет, конечно, безусловно, но оно как умрет? Оно просто переедет в Америку и будет работать на глобальный капитал уже оттуда. Почему? Ну, потому что, например, если мы предполагаем, что в какой-то перспективе разразится война в Евразии, конечно, лучше бы хорошие заводы, хороших специалистов и все остальное успеть вывести в США, рассуждают эти люди, я так полагаю. А там уж хоть трава не расти, без разницы. Пускай там дальше себя в этой, на этом другом континенте крошат, а мы на этом заработаем. Собственно, Трамп в этой логике тоже действует. А в чем изюминка Палестины? Чем там есть поживиться, пишет Карету мне. О, изюминка Палестины, ну, имейте в виду сектор газа, выход к воде, во-первых. Во-вторых, там очень важные исторические моменты. То есть и отсюда тянется и идеология, и все остальное. Если вы посмотрите на кровопролитнейшие конфликты, долгоиграющие вообще в истории человечества, это религиозные конфликты, да, там этнические и так далее. И в этом, как вы говорите, изюминка и есть. Может быть, нам это кажется непонятным, поскольку у нас все-таки есть определенные такое изменение сознания, произошедшее в результате того, что наша страна в какой-то момент сильно поменяла свое отношение к религии, я имею в виду советский период. Но, тем не менее, я думаю, что если вы чуть-чуть, ну, как бы отнесетесь к этому вопросу с точки зрения наблюдения стороннего, вы обратите внимание на то, что этот вопрос, он как был, так и есть, и он играет свою серьезнейшую роль. То есть, да, вот религиозное противостояние, это очень важно. Я помню, много лет назад здесь в эфире с Анастасией Аношко мы говорили об этом, и, по-моему, на примере Украины мы это разговаривали, и я объяснял, что это очень важно, там, кто как выдает Томос, почему украинская церковь, значит, это не церковь вовсе. Я говорил, что это очень важно для того, как формируется сознание человеческое, я имею в виду людей вот на земле, и я говорил, что это борьба Запада с нами через самые-самые чувствительные для нас вещи. На что мне Настя говорила, ты думаешь, это и работает, да это уже никому не работает, да это все никому не интересно, все эти религии, кому это надо, это никто не знает. Ну-ну, конечно, да, никто не знает, никому не интересно, да, безусловно. Потом просто американцы выходят и говорят, а вот в книге написано, а у нас иудео-христианские ценности, а мы сейчас будем здесь за них воевать, сражаться и не позволим никому, и вот это вот все в таком духе. Ну, или смотришь на украинцев перепрошитых и сразу тоже понимаешь, не вообще, вообще тема не играет, конечно, да-да-да. Они, Запад, все апеллируют тем, что мы первые перешли границу чужого государства. Что им ответить, Алексей, пишет Роман. Что им ответить, Роман? Вы хотите им ответить так, чтобы они передумали, или вы просто ищете какие-то аргументы для себя? Если вы хотите им ответить, чтобы они передумали, так я вам скажу, они в курсе, что они врут. И, ну, как бы, что бы вы ни ответили, они вам все равно будут твердить свое. Если вы ищете систему аргументов для себя, то тогда очень просто. Смотрите, была такая страна, называлась Советский Союз. Украина была частью этой замечательной страны под названием Советский Союз. Советский Союз разрушался изнутри и разрушали его снаружи. Советский Союз пытались разрушить снаружи западные страны. Был блок Варшавского договора, была, так скажем, зона влияния, да, вот советская, и была зона влияния западная. Вот, в определенный момент Советский Союз разрушен был, разрушился. В результате принятых совершенно адских решений по поводу того, как должны проходить новые административные границы. Миллионы русских людей оказались одномоментно, в одну секунду, в других странах. И эти страны начали, ну там, на тот момент уже и в дальнейшем возрастал национализм, начали рассказывать о том, что русским там не место. И, по сути, осуществлять политику геноцида по отношению к русским людям. Когда нам кто-то говорит, что мы там на кого-то напали или мы начали боевые действия, это уловка. В чем заключается уловка? Уловка заключается в том, чтобы начать отсчет истории, конфликта, истоков этого конфликта с удобного для тебя момента и, ссылаясь на него, выстроить некую схему, в которой есть независимая прекрасная Украина без криков «москаляку на геляку», «москаляку на ножи» и всего вот этого остального, без ущемления русского языка, без ущемления русской культуры, без убийств русских людей просто за то, что они русские. Вот есть замечательная такая прекрасная добрая страна, и есть такая злая, плохая, рядом агрессивная, сумасшедшая Россия, которая ни с того ни с сего вдруг переходит границы чужого государства и идет куда-то с кем-то там воевать, вообще не пойми зачем, просто так по кайфу делать было нечего. как говорится. Дело было вечером, дело было нечего. Вот и все. Поэтому, когда вы ведете отчет да, украинского конфликта, назовем его так, и когда вам кто-то начинает говорить об этом конфликте с 22-го года, имейте в виду, что этот человек лукавит. Или эта система лукавит, или еще там, я не знаю, группа лиц лукавит. Вы сами себя пытаетесь обмануть. Этот конфликт имеет давние корни. Истоки его не в 22-м году. И даже когда мы говорим, что истоки его лежат в антиконституционном перевороте и, самое главное, совершенно националистическом и антирусском перевороте, который произошел там в 13-14 год, Майдан, это тоже не так. Нам нужно отходить еще дальше в историческом вот этом экскурсе в нашем, нам нужно еще глубже уходить в историю. И обратить внимание на времена именно распада Советского Союза и подогревания национализма в бывших советских республиках и до момента распада Советского Союза, и уж тем более после. Нам нужно обратить внимание также, если мы еще чуть-чуть погрузимся в историю, на то, как в 90-е годы на Украину стали приезжать разнообразные потомки бандеровцев. И здесь это слово вполне себе уместное, потому что это прям реальные были бандеровцы и потомки бандеровцев, которые сохранились в свою жизнь в странах Запада. Почему они там сохранили свою жизнь? Потому что страны Запада их приняли у себя и содержали их как ту силу, которая должна была дестабилизировать ситуацию на Украине, когда она еще была советской, да, Украиной, когда она еще была частью Советского Союза. Потому что работа над разрушением Советского Союза велась постоянно с той стороны. И, соответственно, любые деструктивные элементы националистического характера, а Советский Союз это был интернационал, они подбирались Западом и финансировались Западом. Для того, чтобы в определенный момент, когда это случится, Советский Союз дрогнет, нанести по нему серьезнейший удар и тут же вернуть этих людей, куда? Правильно, на Украину. Для того, чтобы они свою бандеровскую идеологию там стали развивать уже на благодатной для них почве. Понятно, что в рамках существующего Советского Союза это бы не получилось никогда в жизни. Никогда вообще абсолютно. Но как только Союз рухнул, все. Шквал просто, все, вот она. Вернулись назад все те, кто очень хорошо спонсировался Западом, обучался Западом, создавался Западом для того, чтобы деструктивно влиять на Советский Союз. Вот, все. Когда мы говорим о том конфликте, который сегодня существует, более-менее адекватно можно говорить о нем, как о том, что мы пожинаем плоды распада Советского Союза. Но на самом деле еще глубже нужно смотреть в эту историю, и мы неминуемо придем к именно Второй мировой войне, к Великой Отечественной войне. Потому что вот эти бандеровцы, разнообразные коллаборационисты фашистские, которые тоже сохранились на Западе, вот, сохранялись там, именно потому, что нужно было деструктивно влиять на Советский Союз, ибо Советский Союз, победив в Великой Отечественной войне, а на самом деле одержав победу во Второй мировой войне, стал представлять очень серьезную конкурирующую силу для западного мира с его взглядами на жизнь и на все остальное. Ну и самое главное, конечно, на деньги. Вот все. Ну, я не буду... А, почему не буду? Я напомню еще и о продвижении НАТО на восток и о том, что нам было обещано, что НАТО на восток не будет продвигаться. НАТО на восток, естественно, продвигалось, да, продвигался альянс. И это тоже надо помнить. Поэтому кто эту историю пытается осмыслить с 22-го года, если он действительно просто ну, плохо ориентируется в этом пространстве информационном, у него ничего не получится. И у него даже не получится, если он будет пытаться осмыслить эту историю с 2014 года. У него более-менее начнет получаться, когда он начнет смотреть эту историю с 91 года. Еще лучше у него станет получаться понимать, что происходит, если он посмотрит на эту историю в рамках уже холодной войны. А еще лучше, если посмотреть с начала 20 века. Это будет прям вообще хорошо, если сможете зацепить здесь распад Российской империи, уничтожение Российской империи, появление Советского Союза, реакцию Запада на появление Советского Союза, ситуативный союз с Советским Союзом в момент борьбы с нацистами и тут же переход в противостояние с Советским Союзом, как только нацисты пали. Тут же, моментальный. Это было за секунды просто сделано. Более того, существуют известные уже, тогда это были секретные планы, но теперь это уже известная информация, она рассекречена, все ее знают, на Западе знают, у нас знают, что Запад работал очень серьезно над программой дестабилизации Советского Союза в тот момент, когда Советский Союз еще воевал активно с гитлеровской Германией. И вот этих вот всех подонков, всяких негодяев, коллаборационистов они уже тогда собирали. Для того, чтобы в определенный момент выставить их против Советского Союза. Потому что Запад понимал. Сначала у них были вопросы, кто кого. Да? Нацисты нас или мы нацистов. И они балансировали в этом вопросе. Но когда они уже точно поняли, что мы, они потихонечку стали готовить планы. Планы не те, которые сокрушили бы нас во время нашего еще противостояния с нацистами, и нацисты бы перешли в наступление, а те планы, которые позволили бы им контролировать нас, как только мы добьем нацистов. Потому что факт остается фактом, мы нацистов-то добили, но представляете, какие ресурсы нам потребовались для этого и сколько сил мы на это потеряли. И вот ослабленный Советский Союз, который был вынужден из руин восстанавливать европейскую свою часть, вот, а вы сами понимаете, что это густонаселенные города, районы, республики и так далее. Он, конечно, был в сложном положении. По сути, сразу после того, как закончилась война Великой Отечественной, началась для нас новая война, опять же, борьба за выживание, где нужно было из разрухи создать заново страну фактически. Вот. А при этом потери были 27 миллионов, да? Вот сейчас вот уже у нас эти цифры есть на руках. 27 миллионов. Из них потери не военные, около, по-моему, 18 миллионов, если я не ошибаюсь. То есть у нас больше не военных потерь. Мирное население наше активно немцы убивали. Вот. Европейцы, можете сказать, а можете сказать Запад, активно убивал наше население. Так, вот я и говорю, что украинская, в кавычках, Библия начинается со слов «И Россия напала», пишет Руканага. Правильно, поэтому каждый раз, когда кто-то там на Западе начинает нам говорить, что мы там перешли какие-то границы, нужно помнить, что они перешли наши границы гораздо раньше. Гораздо раньше. Угу. Мы бы и рады были добить всех, но наши союзники прибегли, в кавычках союзники, и приберегли и укрыли монстров для будущих противостояний, пишет Нигматуллин. Конечно. Более того, мы берем пример Германии. Западная Германия, Восточная Германия. Восточная Германия находится под контролем Советского Союза. Западная Германия находится под контролем западных других стран. Франция, Америка, Британия. Французы это вообще, конечно. Большая часть французов воевала на стороне Гитлера. На всякий случай подчеркиваю. Но оказались победителями. Ладно. Пускай будет так. Наша воля, кстати, была такая. Мы думали, что Франция будет нам опорой в противостоянии с Британией, по сути. Ну, опять вот эти... Это вообще куда-то надо уйти в такие дебри, в такие старости надо уйти. Это страшное дело. Не будем туда уходить. Опорой нам французы не стали. По итогу, сами видите. Вот. Мы проводили денацификацию и демилитаризацию Восточной Германии. Мы это сделали. Западная Германия не была денацифицирована. Бывшие нацисты, обладающие высокими компетенциями, просто их забрали американцы для того, чтобы двигать свою науку вперед. Это всем известно. А те нацисты, которые не обладали уж какими-то там потрясающими компетенциями, вот, они остались в Германии, и достаточно быстро, кто-то с небольшими сроками, кто-то вообще без сроков, а так штраф им выписали, стали вести жизнь, какую они вели, условно говоря, до войны. То есть они просто стали существовать в рамках вот этого нового государства, которое якобы должно было быть денацифицировано, та часть, вот, да, Западная Германия должна была быть денацифицирована, ну, там, Соединенными Штатами Америки, грубо говоря. И там потом произошла какая вещь, и об этом все знают, вот вы можете посмотреть, да, после объединения Германии, Западная Германия поглотила Восточную Германию фактически, соответственно, те люди, которые развивали свои карьеры в Западной Германии, они, по сути, возглавили и восточную часть Германии тоже. А это были как раз люди, которые фактически не так давно были частью вот этой военной и политической машины Третьего Рейха. Ну вот теперь они просто сказали, что в какой-то момент они сказали, вон, знаете, ну, нас Гитлер всех обманул, мы его там не сильно поддерживали, и все такие, да-да, конечно, мы вас понимаем. Политики современные немецкие, у власти находящиеся, это потомки этих людей, этих нацистов. Довольно часто всплывают в СМИ биографии их дедушек, бабушек, пап и мам. И это нацисты бывшие. Анна-Лена Бербок, которая была главой МИД Германии, ее дедушка был нацистом, причем таким рьяным. Об этом говорили. Когда ее об этом спросили во всеуслышание, мол, а у вас дедушка был нацистом, а вы почему об этом молчите? Она сказала, ой, вы знаете, я об этом не знала. Ну, то есть человек, возглавляющий МИД на тот момент уже Германии, не знала, что ее дедушка был нацистом. При том, что дедушка... Как вообще внимание-то было привлечено? У нее дедушка умер, а он взрослый человек. И все такие, подождите, а ваш дедушка был нацистом? А говорит, что? Мой дедушка, вот который сейчас умер, был нацистом? Ой, а я не знала. Сказала глава МИД Германии. Можете себе такое представить? Ну, это бред. Ну, бредятина. Да. Мерца вспоминают и его там, каких-то дедушек, родственников. Шольца. Всех-всех-всех потихонечку. И там у всех вот это вот темное прошлое. Любимый нами Арнольд Шварценеггер, уже в кавычках любимый, который любит все время рассказывать, как надо Россию победить. Тоже дедушка-нацист. То же самое. Он оттуда. Дедушка-нацист. И всем это известно. Есть документы, можно все показать. Я вот в эфире даже это все рассказывал. То есть что получилось? Получился ренессанс. Когда у власти в Германии оказались потомки нацистов. Вот такая вот ситуация. И не то, чтобы это кого-то сильно очень беспокоит. Нет, не беспокоит. Более того, эти потомки нацистов сказали, а мы больше не чувствуем никакой там, ну так скажем, угрызений совести относительно действий предыдущих поколений, мы за них не в ответе. Это сказал Шольц. В определенный момент он это открыто сказал. А когда ему сказали, а вот геноцид русских в Донбассе, он сказал, Путин говорит, геноцид русских в Донбассе, это смешно. Вот он так сказал. То есть нет геноцида русских. В Доме профсоюзов русских людей не сжигали. Все смешно, это чепуха. Русские прикалываются. Вот такая вот, ребята, история. Поэтому ренессанс, к сожалению, нацизма на фоне того, что дети нацистов, по сути, сегодня политики в Германии, они возглавляют ее, эту Германию, которая одна другую поглотила. Ну и реваншизм. Реваншизм, к сожалению. 10:00, прощаюсь с вами до понедельника и да пребудет с вами сила.